Бесхлебный пробился к Кудри через трупы гитлеровцев. Вместе с ним прорвались Владимиров, Мазур да два легко раненых бойца. Рядом с разбитым пулеметом лежали отец и сын. Владимиров склонился над ними, осмотрел. «Кудря, Кудря!» — потряс за плечо, но ни один мускул не дрогнул на лице старика. Только свежа еще была кровь на шинели, еще не приняло смертного оттенка лицо. Владимиров прислонился ухом к его груди. То ли показалось ему, то ли уловило чуткое ухо слабое биение сердца. Но только он выпрямился и радостно сказал: «Жив!» «К блиндажу!» — скомандовал Бесхлебный, и, подхватив Кудрю старшего и оставшиеся нерастрелянные пулеметные ленты, они бросились туда, где должна была еще держаться группа Бабенко. На самой вершине холма Бесхлебный выглянул над бруствером окопа. Через лощину, уже не пригибаясь, шли гитлеровцы. «Где же помощь?» Он приподнялся повыше, чтобы посмотреть в сторону своего переднего края и тех растворенных ворот, которыми должна была подойти помощь. Болотистая равнина, словно крупной оспой, была побита воронками от разрывов. По ней, перебегая и падая, двигалась цепью пехота. Сердце радостно вздрогнуло. «Идут, родные!» «Не забыли!» Глава 7. Положение у роты Бесхлебного создалось очень тяжелое. Бойцы с тревогой посматривали на своего командира, ведь он их сюда привел. Он должен знать, как им уберечь себя. Бесхлебный ловил на себе быстрые тревожные взгляды. Но что он мог им предложить? Пути назад не было. Не было, потому что, выйдя они из окопов, враги перестреляют их на открытом месте. Бесхлебный не уклонялся от опасности, стараясь личным примером приободрить бойцов. Как незорко он следил за полетом вражеских гранат, чтобы вовремя прильнуть к земле, а не уследил, откуда упало черное круглое яйцо. Лишь когда оно глухо стукнулось о мерзлый бруствер и скатилось к его ногам, Бесхлебный увидел гранату. Не раздумывая, он поддел ее ногой, но она лишь скользнула вдоль широкого обледенелого носка и, чуть откатившись, завертелась на месте. Мысль о том, что надо отшвырнуть от себя этот кусок черной смерти, молнией мелькнула в голове, но он понял — не успеть. И такое отчаяние отразилось на его лице, что Мазур, вывернувшийся из-за поворота в одно мгновение, раньше, чем подумал, понял все. Солдат сделал прямо-таки невероятный прыжок, всей тяжестью тела сбил Бесхлебного с ног и, не удержавшись, сам тяжело упал на него. В тот же миг оглушительно рванула граната, и мелкие осколки в клочья изорвали шинель на спине Мазура, ту самую новую, которой он так радовался. Боец пошевелил могучими плечами, приподнялся и потряс Бесхлебного за плечо. «Товарищ командир! А, товарищ командир!» По бледному лицу лейтенанта медленно растекались желтые пятна. «Товарищ командир!» — дико закричал Мазур и, подхватив его, как ребенка, на руки, кинулся с ним в блиндаж. «Командира убили!» — вскрикнул первый, кто их увидел. И эта весть была последней каплей, залившей теплившийся у всех огонек надежды. «Стой!» — рванул Мазура за плечо Владимиров. «Стой! Пропало все, товарищ лейтенант!» Остановить, поддержать то, что рушилось, было свыше человеческих сил. Владимиров, почерневший от копоти, с пятнами своей и чужой крови на шинели, яростно выбранился и, сверкнув белками глаз, высунулся над окопом, чтобы посмотреть в сторону своей обороны. Совсем близко, перебегая и падая, двигались цепи батальона. Уже можно было различить лица. «Сюда! Быстрей!» — что есть силы закричал он и, сорвав ушанку, закрутил ею над головой. «Сюда, братцы!» А позади уже гомонили немцы, и Владимиров кинулся в блиндаж, где находилось последнее прибежище. Гитлеровцы, укрывшись в окопе, закричали в несколько голосов: «Рус Иван, плен, капут!» «Как бы не так, держи!» Владимиров швырнул в окоп гранату. От взрывов ответных гранат сорвалась с одной петли дверь. Дым и пыль заполнили блиндаж так, что стало трудно дышать. Владимиров ждал, что гитлеровцы кинутся на приступ, и приготовился к последней схватке. И тут, нарастая, послышалось родное, многоголосое: «Ура!» Захлопали беспорядочные выстрелы, раздался топот ног. «Живем!» — радостно закричал Мазур, когда понял, что гитлеровцы бросились на утек. «Товарищ лейтенант, живем!» «Сдурел человек! А чего?» — проговорил Бабенко, осторожно выглядывая за дверь. «Ну что?» — спросил его Владимиров. «Что видать?» «Да пока ничего. Смотрю, как бы своих предупредить, а то в горячах не разберутся, дадут гранатой. Жалуйся потом». По склону высоты взбегали стрелковые цепи Еремеевского батальона. Вечерело. Покрасневшее над холмами небо постепенно гасло. Раненые, снесенные в блиндаж, ждали отправки. Свет от картонной плошки выхватывал из темноты лица, руки, белые повязки. Причудливые, несуразно большие тени метались по стенам. Вскоре у блиндажа раздался собачий лай. Фельдшер из санитарной роты полка доложил: «Товарищ майор, прибыли две упряжки. Кого прикажете вести?» «Ничего, Павел», — бодро проговорил малышка. «Будем брать и не такие высоты, как сегодня». Крутову очень хотелось поговорить, но времени было в обрез. «Прости, Сеня, побегу». «Подожди, я тебе еще самого главного не сказал. Угадай, кого я видел?» «Непосильная задача. Кого?» «Лену», — испытующе глядя на друга, сказал малышка. «Помнишь, о ней ты мне говорил в тот вечер?» «Неужели? Где?» «Да рассказывай же, не тяни!» — затормошил его Крутов. «Где?» «В нашей дивизии, конечно. Да и ты ее еще увидишь, если...» «Чего если?» «Если на новогодний концерт пойдешь». «Какой концерт?» «Ладно, потом расскажу. Впрочем, что я тебе говорю? Ты и сам все, наверное, знаешь. А может, забыл уже о ней?» «Сеня! Чертушка!» — закружил его Крутов по блиндажу. «В том-то и дело, что ничего не знаю. Уже давно ни одного письма, а ты говоришь...» «То-то, скажи спасибо, что я ей от тебя привета в кучу передал». «Милый дружище, какой же ты умница! Сейчас я бегу, а завтра ты мне все-таки все-все расскажешь». У Чернякова находился командир батальона Усанин. Они вели тихий разговор. Увидев Крутова, полковник подозвал его к себе. «Вы очень устали, капитан?» «Нет. Я знаю, что это неправда. Но поскольку вы держитесь на ногах и здоровы, рад вам поверить. Придется вам еще немного сегодня потрудиться. Я поставил Усанину задачу занять по речке Дрюково. Удар противнику во фланг, понимаете? Вы пойдете с Усаниным и будете обо всем меня информировать, обо всем, что сочтете важным. Усанин будет выполнять главную задачу полка. Вы должны проследить, чтобы все началось своевременно. Возможно, начальник штаба поручит вам еще что-нибудь. Вы зайдите к нему. Я частенько заставлял вас выполнять более широкий круг обязанностей, но иначе не могу. У меня нет заместителя». Гитлеровцы не ожидали ночного наступления, и батальон Усанина без потерь занял высоты перед деревней по речке. Немцы бежали из окопов к Большаку. Преследуя противника, батальон занял парковую рощу в Пореченках и стал там закрепляться. Внизу в лощине лежала деревня Дрюково. Утром гитлеровцы сделали попытку вернуть утерянные позиции. Бой с самого начала принял ожесточенный характер. По Большаку со стороны Витебска к противнику подходили крытые машины, подвозившие какую-то резервную часть. Видя, что дело принимает очень серьезный оборот, Черняков приказал Крутову подыскать наблюдательный пункт с хорошим обзором местности. Крутов остановил свой выбор на высоте, захваченной ротой Бесхлебного. Все батальоны полка стояли теперь фронтом на север под прямым углом к старой линии обороны. Черняков понимал, что устойчивость полка при серьезных контратаках врага может быть обеспечена только с помощью артиллерии, поэтому пришел на НП с командирами своих батарей и приданного дивизионов. Гитлеровцы едва начали понимать, чем грозит им этот небольшой, лишь слегка наметившийся прорыв, когда из-за фланга дивизии Безуглова вступила в бой гвардия, столь неожиданно переместившаяся с правого крыла армии на левый. В действие вступила тяжелая артиллерия противника, которой давно не было слышно. Батареи 210-миллиметровых орудий били издалека, из-под самого Витебска. Холм в Поречках, где засел батальон Усанина, был весь в дыму. Тяжелые снаряды вспарывали мерзлую землю, с корнем вырывали большие деревья. Блиндажи сразу завалились от сотрясения, окопы позасыпало. Бойцы батальона, скатившиеся под таким огнем с вершины холма, укрылись за крутыми обратными скатами в наспех вырытых окопчиках. Едва отгрохотали батареи, как гитлеровцы устремились к холму. В небо взлетели красные ракеты. Батальон просил помощи. Теперь заговорила вся артиллерия Черникова. Атака гитлеровской резервной части была отбита. Из батальона с чьим-то автоматом на НП пришел Кожевников в разорванной, осыпанной землей шинели. Жуткий огонь! Он там все перемешал с землей. Единственное спасение на этом пятачке сразу за обратные скаты. Бойцы так и приноровились. Прислоняв миномет к стенке окопа, он вызвал к телефону командира санитарной роты полка. «Немедленно организовать эвакуацию раненых от Усанина. Они там не должны накапливаться. Что? Помощь оказывается. А я веду речь об эвакуации вечером. Ни в коем случае. Пройдут. Лещина не пристреливается». «Федор Иванович, полюбуйся», — протянул ему Черняков свой бинокль. На большаке в том месте, где недавно разгружалась резервная гитлеровская часть, к машинам ковыляли раненые. Они лезли в кузова, туда же наспех вталкивали носилки с тяжелоранеными. «Ты видишь, мы им тоже пустили юшку из носу», — сказал Черняков. Вслед за новым налетом гитлеровских батарей снова зашевелилась пехота противника. Опять красные ракеты прочертили небо и утонули в дымной пелене, медленно сползающей с холма. «Атакуют проклятые!» — стиснул зубы Черняков. «Огня!» — загрохотали полковые орудия, вызвав на себя шквал вражеских снарядов. Султаны разрывов вырастали и перед окопом, где находился Черняков, и позади. Свист и шелест снарядов в воздухе, тяжелые удары разрывов, хлесткая пальба дивизионных пушек, поставленных напрямую наводку. На вершине холма перебегали бойцы батальона. «Ну что ж, товарищ Бесхлебный, в путь!» — произнес Еремеев, еще не совсем справившийся от контузии. «И ты, Мазур, тоже! Поправитесь! Сразу ко мне назад!» «Не знаю, как удастся, товарищ майор!» — ответил Бесхлебный. «Дышать не могу!» «Это Мазур вас так?» «Сам не помню, как получилось!» Глухим голосом оправдывался Мазур. «Вижу, командир с жизнью уже прощается, а граната еще вертится, шипит. Но я и прыгнул. Как получилось, что я его чуть не до смерти зашиб? Ума не приложу». «Ничего, Мазур, обойдется. Ну что ж, приезжайте, товарищи», — попрощался с ними Еремеев. «До встречи, товарищ майор». Бесхлебного подвели к первой упряжке. Крутов помог добраться Мазуру, как ни говори, старые знакомые. Собаки нетерпеливо взвизгивали и путались в постромках, пока раненые укладывались на носилках, поставленных на обычные лыжи. Проводив их, Еремеев вздохнул, сказал Крутову: «Такая-то жизнь наша, Павел Иванович. Не успеешь с людьми свыкнуться, как глядишь, нет их. Кудрю жалко. Хороший он человек и большой мастер своего дела. Другого такого пулеметчика мне уже не видать. Довезли бы его только благополучно. Уж больно он безнадежен. Шутка ли? 4 дырки в нем просверлили. Побольше бы таких людей, как он. Это человек-кормилец, на таких, как он, земля держится. А Мазур, смотри, медведь медведем, а сумел я его бесхлебный расшевелить. Мазура я всегда считал надежным человеком. Да, что ни говори, а мне все-таки везет. Хороший у меня народ подбирается, — проговорил Еремеев и задумался.